Здравствуйте, сегодня четверг, 19 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Египет открывает коридор для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Возможно ли было подписание российско-китайского соглашения по газопроводу «Сила Сибири-2» в рамках состоявшегося визита в Пекин Владимира Путина? Незрячая общественная активистка Оксана Осадчи оштрафована на 60 тысяч рублей за одиночный пикет в Москве с плакатом «Полтора года бессмысленной кровавой войны». Также сегодня.
Дорогой российский солдат! Нынешний или потенциальный. За вашей спиной нет ни правоты, ни родины, ни чести. Это чисто захватническая война. Никакой доблести, один позор.
Против создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева возбуждено уголовное дело по статье о призывах к деятельности, направленной против безопасности российского государства. Египет в ночь на 19 октября объявил об открытии устойчивого коридора доставки гуманитарной помощи в сектор Газа через пункт пропуска Рафах. Незадолго до этого в самолете по пути из Израиля в США президент США Джо Байден сказал журналистам, что президент Египта Абдель Фатах Сиси в телефонном разговоре с ним согласился пропустить через Рафах в Газу до 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Распределением этой помощи должны заняться структуры Организации Объединенных Наций. Еще будучи в Израиле, Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты выделят до 100 миллионов долларов на помощь мирным палестинцам, которые, как он сказал, не несут ответственности за злодеяния, совершенные в Израиле исламистской экстремистской группировкой «Хамас».
Я являюсь первым президентом США, который посетил Израиль во время войны. Я принимал решения во время войны. Я знаю, что выбор для лидеров в такие времена никогда не бывает ясным или простым. Всегда существует цена, которую приходится платить. Это требует ясности в отношении целей и честной оценки. Сможет ли выбранный путь достичь этих целей? Подавляющее большинство палестинцев не являются членами Хамас. Хамас не представляет палестинский народ. Хамас использует невинные семьи в секторе Газа как живой щит, размещая свои командные центры, оружие и коммуникационные туннели в жилых районах. Палестинский народ также сильно страдает и оплакивает потерю невинных палестинских жизней, как и весь мир.
Это был президент Соединенных Штатов Джо Байден. Озабоченность положением мирных жителей Газы звучала и в последних заявлениях представителей руководства Европейского Союза. Комментируя взрыв во вторник в больнице в Газе, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не высказалась определенно, кто, по ее мнению, несет ответственность за эту трагедию, призвав к всестороннему расследованию и защите прав гражданского населения как в Израиле, так и на палестинских территориях.
Сцены в больнице Аль-Ахли ужасают и тревожат. Нет оправдания ударам по больнице, полной гражданских. Все факты должны быть установлены, а виновные привлечены к ответственности. В этот трагический час мы все должны удвоить усилия по защите гражданского населения от ярости этой войны.
Вслед за канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом, с визитом в Израиль прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак, в очередной раз заявивший о полной поддержке Лондоном Израиля в его борьбе против исламистских группировок. Столь ожидаемая многими наземная операция израильских войск в Газе пока так и не началась. Хотя израильские подразделения по-прежнему сосредоточены у границ Газы, появились даже предположения о том, что союзники Израиля пытаются убедить израильское руководство вообще отказаться от наземной операции, чтобы не допустить дальнейшего разрастания конфликта. Бывший депутат Кнессета, член Атлантического совета Ксения Светлова, уверена, что наземная операция в Газе все-таки будет, а сейчас к ней идет активная боевая подготовка. Она также предполагает, что Израиль предпринимает сейчас непубличные усилия по освобождению захваченных Хамасом 7 октября израильских заложников. Вот что Ксения Светлова говорит по этому поводу.
Когда ты собираешь 360 тысяч резервистов за одну ночь буквально, да, сейчас идет подготовка к этой операции. Сложнейшей операцию, которую Израиль не хотел, даже самые худшие враги нашей страны не могут сказать, что Израиль использовал первую возможность для того, чтобы начать такую наземную операцию. Нет. Израиль идет на это с тяжелым сердцем, понимая, что придется будет заплатить жизнями своих солдат. Поэтому идут подготовки, это раз. А во-вторых, идут какие-то попытки проверить хотя бы ситуацию с заложниками. Да? То есть, с одной стороны, на территории Газа уже действуют некие силы ЦАЛя, которые проверяют и собирают информацию и так далее. С другой стороны, я слышала, что есть попытка какого-то переговорного процесса через Катар. Есть попытка освободить женщин и детей до того, как начнется наземная операция. И да, третий вопрос. Только сегодня решилась эта проблема с гуманитарной помощью. Она еще не начала фактически. Только в эти минуты, может быть, начнет заезжать сейчас, завозиться в Газу. И пока понятно, что этот вопрос, конечно же, обсуждался и с Байденом, и будет сегодня обсуждаться и с Риши Сунаком, как будет доставляться и далее в свете военных действий гуманитарная помощь для тех, кому она нужна, и как проследить за тем, что ее не разворовывает Хамас, а он ее обычно разворовывает, процентов на 100, я бы сказала. Вот как можно за этим следить сейчас, как бы также знать, что с этой гуманитарной помощью в Газу не попадает дополнительное оружие, боеприпасы и так далее. Египет в последние несколько дней прилетело немало самолетов, груженных гуманитарной помощью из Турции, из Индонезии, из Малайзии, из прочих стран. И египтяне, естественно, значит, заявили о том, что они все, как бы они это все проверяют и так далее. Опять же, да, то есть кто именно этим занимается, мы не знаем. Возможно, египетская армия. Но об этом как бы никакой информации нет. И эти грузовики все это время стояли на территории, значит, Северного Синая, в районе города Аль-Ариш. И что с ними происходило, даже если они были там прекрасно упакованы и так далее. Мы знаем, что ведь часть оружия, которое получает Хамас, она идет через Синай. То есть каким-то образом злоумышленникам удается провести оружие. Но вопрос о том, какое количество оружия им сейчас удастся погрузить вот эти самые грузовики. Потому что мы понимаем, что если на египетской стороне еще есть какой-то контроль, то на палестинской стороне как бы там находится Хамас. Да? Поэтому на этом все заканчивается. И внутри Газа, я скажу вам честно, ни у одной организации нет права вето, ни у Красного Креста, ни у агентства по делам беженцев, тем более как бы палестинских, БУФОР, УНРВА. И это действительно серьезный вопрос. Я понимаю прекрасно обеспокоенность нашего руководства в этом плане израильского. Но также скажу, что нет, невозможно вести военные действия в таком проблематичном месте, как Газа, и не допускать туда совсем никакой гуманитарной помощи. Поэтому я думаю, что этот вопрос прорабатывается с египтянами. Да, стоит надеяться, что хотя бы там сделают вот эту основную работу по проверке и досмотру.
Это была бывший депутат израильского Кнессета, член Атлантического совета Ксения Светлова. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. В ходе завершившейся поездки Владимира Путина в Китай не было подписано каких-либо значимых документов, касающихся российско-китайского экономического сотрудничества. Сообщалось только, что Россия и Китай подпишут вскоре в Бишкеке договор о взаимодействии стран до 2030 года. Это будет сделано в ходе встречи в столице Кыргызстана глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества и Содружества независимых государств. Предполагалось, что нынешний визит Путина в Китай как-то прояснит широко разрекламированный в России проект трубопровода «Сила Сибири-2». Но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью агентству ТАСС отдельно оговорил, что никаких документов по «Силе Сибири-2» подписано не будет. Действительно ли Путин ехал в Пекин, надеясь, что Китай поддержит этот проект? Об этом я спросил экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Путин в Пекине выглядел довольным. Не было ощущения, вот когда я смотрел его вчерашнюю пресс-конференцию, что он чем-то расстроен. Все-таки ожидалось подписание какого-то соглашения по поводу трубопровода «Сила Сибири-2» или тут журналисты, как говорится, накручивают?
Я думаю, там нечего было особо подписывать, потому что до конца не согласовано даже окончательный маршрут через территорию Монголии. Монголия, в принципе, теоретически сказали, что они не против, но там нету даже сметы проекта. Поэтому говорить о том, что «Сила Сибири-2» – это какой-то реальный проект, который будет реализован, не стоит. А для китайцев, которые несколько иначе относятся к российской власти, к долговечности российской власти, это вообще проект не очень актуальный, потому что сегодня Путин, а завтра, может быть, придется договариваться с кем-то другим, и проект выходит за рамки прогнозируемой политики по отношению к России. Да. Ну, по крайней мере, китайцам очевидно, что, скорее всего, реализация этого проекта придется на другое правительство, на другую власть. Либо в силу естественных причин Путин как-нибудь, он тоже не самый молодой человек на свете, либо в силу того, что власть сменится там, из-за войны и из-за чего-то еще. Поэтому, если россияне хотят строить, ну пусть строят. Да? Позиция китайцев очень простая. Хотите строить? Ну стройте, ради бога, мы не против. А когда уже дойдет до дела, когда трубы будут проложены, тогда и поговорим. Поэтому никаких прорывных заявлений и, в общем-то, изначально не очень ожидалось. Их и не прозвучало. А что касается вот этих долгосрочных проектов, то они для Китая не актуальны еще и потому, что в России редко про это говорят, но там очень жесткая политика, направленная на сокращение выбросов, на борьбу с глобальным потеплением. Там очень серьезные программы по переводу и энергетики, и транспорта на возобновляемые источники энергии и на электричество. Поэтому говорить о том, что нефть сейчас нужна, да, сейчас нужна, и газ сейчас нужен, а через 5 лет, ну, черт его знает, скорее всего, нет. И, наконец, третий аргумент. По поводу силы Сибири. У китайцев нет недостатка в поставщиках газа. Там, посмотреть вокруг. Да, вот тебе Казахстан. Без этих политических проблем, которые в любой момент могут там остановить платежи, поставить под угрозу китайские банки и так далее. Вот тебе, пожалуйста, Туркмения. Ну, вообще, ну, как бы вполне себе богатый ресурсами, особенно углеводородами, регион. Поэтому то, что Россия хочет туда поставлять, Китай на это соглашается, потому что Китаю нужно хоть что-то брать за то, что они поставляют на российский рынок. Экспансия на российский рынок огромная сейчас идет. Во всех отраслях, от бытовой техники до автопрома и за запчасти для грузовых автомобилей, ну все они поставляют. Но китайцам надо хоть что-то брать взамен. Вот, поэтому они берут российский нефть и газ.
А «Газпрому» насколько такой контракт нужен? Ведь мы говорим в последнее время о резком сокращении поставок газа «Газпромом» в Европу, сокращении добычи.
Дело в том, что «Газпрому» он, конечно, нужен, но чисто теоретически. Проблема заключается в том, что и с первой силой Сибири возникли сложности при наполнении этой трубы. То есть мы трубу построили сначала, а потом выяснилось, что месторождения, с которых газ должен идти в Китай по этой трубе, они недоразработаны. Да, пришлось еще пару лет налаживать там все остальное. Разговоры о том, что мы сейчас, вот Миллер тоже в Пекине выступал и сказал, что вот у нас будут поставки в Китай газа, сопоставимые с довоенными поставками в Европу, не будут. Потому что газ в Европу шел совсем с других месторождений. Потому что для того, чтобы перенаправить потоки газа, которые шли в Европу, на восток, как они хотят, нужно по России построить в 2 раза больше проложить труб, чем они собираются проложить по территории Монголии, России, Китая. Вот, если не в 5. И это абсолютный пузырь, да, ну, это проект, который не просто экономического обоснования под собой не имеет, но еще и как бы даже теоретически сложно выполнить, да, не говоря уже о том, что никогда не окупится и сила Сибири-1 никогда не окупится. Ну, а это совсем, ну, чисто пиар-акция. Я думаю, что никакой силы Сибири-2 не будет никогда.
Моим собеседником был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блан. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 19 октября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Ну а глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров добился очередного невиданного дипломатического успеха, посетив Пхеньян, встретившись с главой КНДР Ким Чен Ыном и пообедав с представителями Северокорейского министерства иностранных дел. Визит освещала команда первого российского телеканала во главе с Ольгой Скобеевой, которая во время прямого включения из Пхеньяна с восторгом сообщала, что в КНДР работает интернет, а рядом с ней, видимо, вопреки ее ожиданиям, не стоит, как она выразилась, товарищ майор. Лавров на торжественном обеде в свою честь произнес речь, поразительно напоминавшую выступление на подобных мероприятиях советских дипломатов. Глава МИД России поднял тост за товарища Ким Чен Ына и за товарища Путина.
Мы ценим вашу принципиальную, однозначную поддержку действий России в связи со специальной военной операцией на Украине, поддержку в том, что касается вашего признания Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Точно так же Российская Федерация выражает свою солидарность и полную поддержку устремлению Корейской Народно-Демократической Республики во главе с председателем государственного дела товарища Ким Чен Ына к отстаивали свою независимость, право своего народа самому определять свою судьбу и пути своего развития.
Это был глава МИД России Сергей Лавров. Вы слушаете «Время свободы». Власти в Татарстане задержали в Казани редактора татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Алсу Курмашеву по обвинению в отказе зарегистрироваться так называемым иностранным агентом. Наказание по этой статье предусматривает штраф, либо общественные работы, либо лишение свободы сроком до 5 лет. Алсу Курмашева – гражданка США и России. Она живет в Праге со своим мужем и 2 детьми. В Россию Курмашева отправилась 20 мая в связи с неотложной семейной необходимостью. Оба паспорта Курмашевой были конфискованы 2 июня, когда она собиралась вылететь обратно в Чехию. 11 октября она была оштрафована на 10 тысяч рублей по административной статье о невыполнении требований о регистрации второго гражданства в российских органах власти. При этом паспорта ей не вернули, а вчера, 18 октября, Курмашевой было объявлено о новом обвинении, и она в наручниках была доставлена в следственный изолятор. Назначенный на сегодня суд по избранию ей меры пресечения был перенесен. Президент корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Джефф Гедмин потребовал немедленного освобождения Алсу Курмашевой. Тем временем Тверской суд в Москве признал незрячую, подчеркну это, активистку Оксану Осадчую, виновной в дискредитации российской армии за августовский одиночный пикет с плакатом «Полтора года бессмысленной и кровавой войны». Акцию сфотографировала подруга Осадчей, что дало повод суду признать Осадчую виновной еще и в нарушении правил проведения митингов. Вот что Оксана Осадчая, оштрафованная в общей сложности на 60 миллионов рублей, сказала по поводу решения суда.
Но меня судили за антивоенный пикет, вменили мне статьи о дискредитации и о нарушении правил проведения публичных мероприятий. И вот последнее очень хотелось оспорить, потому что я была одна, подруга фотографировала, но не дали высказаться, не допустили свидетеля защиты. Было ощущение какого-то полнейшего сюра, потому что судья не выслушивала сторону защиты, часто перебивала и, в общем-то, снимала некоторые вопросы просто потому, что ей так хотелось. Поэтому был очень странный процесс, очень дикого происходящего.
Это была российская общественная активистка Оксана Осадчая. Новости спорта. Владимир Путин по дороге из Китая в Москву сделал остановку в Перми, приняв участие в форуме «Россия – спортивная держава». Путин еще раз обвинил Международный олимпийский комитет в нарушении базовых принципов олимпийского движения, назвав санкции МОК в отношении российских спортсменов дискриминацией по российскому этническому признаку. Путин пообещал российским спортсменам государственную поддержку и увеличение числа соревнований. Ну а вице-премьер России Дмитрий Чернышенко объявил о создании футбольной лиги «Содружество», в которой будут играть 10 клубов из оккупированных Россией украинских регионов. На это выделено 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Кроме того, Чернышенко лично представил Путину проект «Игры будущего», которые по планам состоятся в будущем году.
Центральным, конечно, событием следующего года станут «Игры будущего». Это флагманский международный спортивный проект, который не имеет аналогов в мире. И основная миссия, вы сейчас очень хорошо на выступлении на пленарном сессии сказали, это, конечно, то, что соревнования проводятся на стыке классического киберспорта, и таким образом развивается гармоничный человек во всех сферах. И этот мультиспортивный турнир пройдет 23 февраля, начнется в Казани, ровно через 10 лет после окончания самых успешных игр в Сочи, и в нем примут участие более 260 команд из 100 стран. Планируется очень масштабная церемония открытия. У нас будет тот же режиссер, который в Сочи показал, но тогда он показывал то, чем мы гордимся, наши прошлые заслуги, там балет, космос и так далее. А здесь церемония будет устремлена через рассказ двух ребят, один из будущего, один из настоящего, о том, что нас ожидает в будущем. И Россия, по сути дела, расскажет миру, какое оно должно быть, это справедливое будущее, мы покажем образ этого будущего.
Это был вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Именно такой проект Россия собирается противопоставить проискам Международного олимпийского комитета. Кстати, самые успешные игры в Сочи, упомянутые Чернышенко, организовывал как раз он сам. И запомнились они не столько нераскрывшимся олимпийским кольцом на церемонии открытия, сколько совершенно позорными для России допинговыми скандалами, из-за которых Россия лишилась первого места в командном зачете на этой Олимпиаде, а на следующих Олимпиадах допущенные россияне не могли выступать под национальным флагом. Подчеркну, все это было еще до войны в Украине. А еще мне вспомнились рыдания на последнем чемпионате России олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Лосицкене, которая могла бы еще долго блистать на крупнейших международных соревнованиях, выигрывать бриллиантовую лигу. Вряд ли участие вот в таких играх будущего на стыке спорта и киберспорта ее мечта. Ну и культурные новости. Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения писателя, драматурга и поэта Александра Галича, а завтра на всех основных подкаст-платформах в эфире «Радио Свобода» стартует проект, посвященный жизни и творчеству Галича, подкаст «Наш сосед Галич». Я беседую с авторами подкаста, координатором студии подкастов «Радио Свобода» Полиной Галуевой и исполнительным продюсером телеканала «Настоящее время» Виктором Кульгаником. Ну, обращусь вначале к Полине. Как вообще возникла идея такого подкаста?
Мы хотели сделать подкаст о герое нашего времени, и с Витей обсуждали, кто это может быть, и чтобы этот человек должен был каким-то образом относиться к «Радио Свобода». А Галич работал на «Радио Свобода», поэтому он попал в список.
Причем мы с Полиной поняли, что, несмотря на то, что Галич уже давным-давно умер, и, собственно, песни его все были написаны больше, чем полвека назад, но он все равно является героем нашего времени, как справедливо Полина заметила, потому что очень много сейчас к нему отсылок, цитирований, воспоминаний о нем, не каких-то абстрактных воспоминаний, а то, что какие-то его песни очень резонируют с днем сегодняшним.
Но вы сосредоточились именно на песнях или на его судьбе?
Мы сосредоточились на его судьбе, но эту судьбу мы рассказываем через его песни. У нас в подкасте будет 9 эпизодов, и мы выбрали на эти эпизоды 9 песен. Но в каждом эпизоде мы рассказываем, как он от драматурга превратился сначала в диссидента, а потом его выдворили из страны, все это сопровождая его песнями того периода.
Это была Полинина идея полностью, и она, мне кажется, отличная, что вот эти 9 песен, мы их разложили в хронологической последовательности, они абсолютно на наш субъективный с Полиной выбор были, так сказать, отобраны. Они действительно рассказывают о судьбе страны, которая, опять же, очень сейчас перекликается с судьбой того, что сейчас происходит в России, о судьбе Галича, естественно, как о главном объекте нашего подкаста, нашего исследования. И вокруг него мы, конечно, привлекаем героев к этому подкасту, то есть там будет очень много голосов, и его современников, и людей, которые с ним были хорошо знакомые и знали его, и людей молодых, которые родились уже после его смерти, но для которых он являлся и является важным персонажем в их жизни. Поэтому вот мы как-то попытались, чтобы это был не просто исторический экскурс, а мы пытались это все сделать, чтобы это был разговор все-таки о сегодняшнем дне, но через творчество Александра Аркадьевича.
Ну, вот эти участники, это каждой песни свой участник или многоголосие?
Нет-нет, это многоголосие. У нас есть несколько песен, которых там, ну, какой-то голос основной. Ну, например, когда про песню «Петербургский романс» можешь выйти на площадь, там, конечно, в основном звучит голос Маши Слони в силу того, что и ее брат Павел Литвинов выходил на эту демонстрацию, и она лично с Галичем общалась, и в то время как раз много о том времени рассказывала. Но, в общем-то, у нас вот некий пул участников, которые кочуют из программы в программу, то есть у нас нет каких-то системообразующих персонажей.
Ну, как идея появилась, я понял, а трудно ли было работать? И вот как шла работа? Как по маслу вы находили быстро людей, готовых поговорить? У вас само собой писалось, вы не спорили по поводу того, какие песни выбрать? Или все-таки это был трудный, тяжелый процесс?
Это было очень интересно, потому что я коротко расскажу про название. Почему «Наш сосед Галич»? Потому что мы с Витей жили в Москве в районе аэропорт, где жил же Галич. И мы посчитали, что он наш сосед. Придумали это. Работать было достаточно интересно, потому что я Галича не знала. То есть для меня это музыка моих родителей. А Витя его очень хорошо знал, и мы в этом плане... Он мне много рассказывал, а я находила какие-то классные факты и тоже с ним делилась. То есть было здорово.
Абсолютно могу только с Полиной слова подтвердить. Было отлично. Ну, и еще и есть отлично, потому что мы еще несколько эпизодов записали, не доделали. Это все в процессе будет происходить. Это здорово, потому что мы сразу с Полиной распределили эти роли. Полина человек молодой, современный. Она искала все время параллели с нашим днем. Я, наоборот, ну, к сожалению, Галича живым не застал, но, тем не менее, для меня он звучал с детства, из магнитофонов моих родителей, их друзей и так далее. Я помню какие-то эти вещи, и я для Полины какие-то вещи рассказывал, там, исторические экскурсы и так далее. И вот мы друг друга обогащали взаимно во время работы над подкастом. Я надеюсь, что это тоже все как-то будет проступать, так сказать.
Ну что же, с премьерой.
Спасибо большое.
Спасибо.
Моими собеседниками были авторы нашего нового подкаста, наш сосед Галич, Полина Галуева и Виктор Кульганик. И еще одна культурная новость, не такая веселая. На мультипликатора автора знаменитого мультсериала «Масяня» Олега Куваева заведено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Куваев уехал из России и сейчас живет в Израиле. Судя по всему, поводом для возбуждения дела стал эпизод мультсериала, в котором «Масяня» рекламирует украинский проект «Хочу жить», объясняющий российским военным, как безопасно сдаться в плен. Вот этот фрагмент.
Дорогой российский солдат, нынешний или потенциальный, за вашей спиной нет ни правоты, ни родины, ни чести. Одна только жопа такого вот Антона Блявлина, решившего поиграть в наполеончики. Это чисто захватническая война. Никакой доблести, один позор. Больно об этом говорить, но это факт. Эта сволочь играет тысячами человеческих жизней без смысла и цели. Проект «Хочу жить» может быть для вас серьезным спасением, если вы угодили или можете угодить под бульдозер путинской мобилизации. Проект «Хочу жить» — это для вас. Живите, пожалуйста, не превращайтесь в кровавый кусок мяса на столе у Блявлина. Пока.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».